Глава 38. Когда Минна выбралась из заведения, она была снова пьяна. Два раза за одну ночь. Она била собственные рекорды, но она не жалела о своей ночной вылазке. Рут позвала ее на помощь, а в результате эта Минна выходила из клуба утешенной. Она так до конца и не поняла, в чем проблема подруги, но не без помощи травянистых испарений абсента вместе им обеим в конце концов удалось обрести хорошее расположение духа. За два часа они переговорили обо всем на свете, не обращая внимания на эстрадные номера, которыми Генекей перемежал отдых своих посетительниц. Теперь главное — отыскать машину. Насколько она помнила, достаточно пройти по грунтовой дороге с кроваво-кирпичными домами по сторонам. В конце на фоне неба должна нарисоваться башня тепловой электростанции. Без проблем. Минне эти места были знакомы. Моабит поставлял немалое количество душевнобольных и впавших в депрессию. Рабочие с конвейера, лишившиеся последних сил или всякого смысла в жизни. Нацисты, слишком хорошо усвоившие уроки тейлоризма. Люди-машины, у которых от бесконечного свинчивания гаек начинали развинчиваться их собственные в голове. Игра слов ее рассмешила. Смех в одиночестве — верный признак, что она здорово надралась. Неотличимые друг от друга дома рабочих шли чередой унылых фасадов, лишь изредка перемежаясь маленьким темным садиком, больше похожим на братскую могилу. На всех окнах плотно закрытые ставни. Казалось, жителей в этой ночи не существует. Оставался лишь запах, затхлый смрад, усиленный летней жарой. Мало-помалу на нее начал накатывать страх. Ее шаги, поглощаемые жирной землей, словно растворились сразу за спиной. Внезапно она обернулась. Дрожь или, скорее, напряжение послужили сигналом. За ней кто-то идет. Никого. Она ускорила шаг. Учитывая, как кружилась голова, как шатко ступали ее кукольные туфельки, результат не обнадеживал. Башня приближалась, еще пара сотен метров, и она найдет свою колымагу. И снова тревожный звоночек. На этот раз она заметила мелькнувшую тень. 3 часа ночи. Она подумала о жуткой русской художнице, которая оскорбила ее, но та была слишком пьяна, чтобы пуститься следом за кем бы то ни было. «Давай, быстрее!» Добравшись до окрестностей электростанции, она свернула направо, потом налево, безо всякой уверенности, что приближается к цели. Крыши домов сходились все теснее, перекрывая обзор. Невозможно понять, где Крафтверк. Слепые стены, закрытые ставни, черные двери. Двигай дальше и выходи на набережную. Тогда останется только обогнуть водоем. Она снова свернула чисто инстинктивно. Никогда еще почва под ногами не казалась ей такой твердой и плоской. Внезапно, снова подчинившись интуиции, она бросила взгляд назад и увидела его. Стянутый поясом плащ, руки в карманах, надвинутая на глаза шляпа. Он шагал по прямой, надвигаясь на нее. Минна сдержала крик и сняла туфли, засунула их в карман и побежала босиком по грунтовой дороге. От холодного прикосновения стало легче. Она наддала, чувствуя, как вместе с адреналином возвращается ясность сознания. Рванулась вперед и вдруг остановилась. Путь ей пересекали рельсы. Они уходили за горизонт, сплетаясь и расплетаясь, как стая угрей под луной. Где-то вдали темная масса сортировочных перронов, складов, пакгаузов. Водоемы находятся по ту сторону путей. Она, не раздумывая, бросилась вперед. Каждый шаг отдавался болью в ступнях. Уже не грунт, а щебень, перекатывающиеся под ногами острые камешки. Она проскользнула между двумя вагонами и рискнула снова оглянуться. Человек по-прежнему двигался за ней следом. Засунув руки в карманы, он шел очень быстро, порывистым шагом. Широкоплечий, неутомимый. Она снова надела туфли и устремилась к черной массе ангаров. Она спотыкалась на камнях, но, по крайней мере, больше не ранила ступни. На бегу она увидела себя как бы сверху. Маленькая, раскачивающаяся фигурка в плаще и берете, спотыкающаяся в лабиринте железнодорожных путей. На краткое мгновение она перестала видеть что бы то ни было. Черная дыра с привкусом ржавчины. «Шайсе!» — она ударилась лицом. Мина выпрямилась и сплюнула кровь. «А может, кусочек губы?» «Давай, вставай!» «Он по-прежнему здесь, еще ближе, словно ничто не может замедлить его продвижение!» Через несколько секунд он настигнет ее и без сомнения перережет горло, раз уж он так решил. Она хотела закричать, но не смогла. Хотела собраться с мыслями, но это тем более не удалось. Хромая, сплевывая, постановая, потащилась к пакгаузам. В любую секунду нож мог вонзиться ей в спину или пройтись по горлу, как шарф, превратившийся в бритву. Земля затряслась, рельсы завибрировали, щебень задрожал под ногами. Приближался поезд. Железнодорожные пути должны находиться в нескольких метрах перед ней или позади нее. Еще можно пересечь нагромождение рельсов. Призрачный шанс, но его нельзя упустить. Грохочущая и свистящая масса состава перекроет путь убийцы. Она пустилась бежать, лодыжки подворачивались, грудь разрывала. Молочная кислота затопила все тело, разъедая плоть. Кислорода не хватало, клетки поглощали слишком много сахара. Она не зря была врачом. Она знала, что ее тело сейчас сворачивается, как закисающее молоко. Она снова упала. Одно из двух — умереть под ножом убийцы или под колесами поезда. Облако, вернее дымная конвульсия, перекрыло блеск луны. Теперь само небо, казалось, пошло трещинами и раскололось в выхлопах пара. И перестук колес, отбивающих оглушительный ритм. Она потеряла одну туфельку, пошарила вслепую по щебню, увидев в этой потере знак своей погибели. Рука нащупала кожаный задник, когда ее глаза, наконец, оторвались от локомотива и обратились направо. Человек был в нескольких десятках метров, руки по-прежнему в карманах. Она увидела поля его шляпы, рассекающие пар, и свет, как округлое лезвие, проходящее сквозь все препятствия, все преграды. Поезд совсем рядом. Все, что ей удастся сделать, это перекатиться на бок и зажмурить глаза. Чудовищный трехтактный ритм сотрясает землю, безумное шипение перекрывает все, и пространство, и время. В этот момент не остается ничего, кроме мизерного пульсирования, дробящего мир на выбросы пара, тяжелые выдохи и металлический ляск. Человек не успел перебежать. Она цела. Скачет на одной ноге, пытаясь натянуть туфлю. Наконец-то насыпь у паровозного депо. Наверняка водоемы где-то за ним. Она находит проход и понимает, что оказалась права. Вода. Набережная. Свет. Прожектора с лампами накаливания высвечивают каждую деталь. Передвижные погрузчики, лебедки, подъемные крюки, баржи. Несмотря на панику, она не забывает о конечной цели. Крафтверк. Никакой башни на горизонте. Налево? Направо? Пан или пропал? Водоем одной из своих оконечностей должен выходить в судоходный канал, который приведет ее к электростанции. Она сворачивает направо и замедляет шаг, пытается перевести дыхание. Не думать о том, что едва не случилось. Не раньше, чем окажется в своем мерсе. Не раньше, чем выйдет на дорогу. Внезапно перед ней возникает силуэт у подножия одного из погрузчиков. Плащ, шляпа Федора. Теперь она ясно видит. Она не успевает ни закричать, ни принять осознанное решение, лишь разворачивается и мчится в противоположном направлении. Ее убьет усталость. Она готова сдаться. Ей не хватает ни крови, ни сил. Проиграла. Сошла с дистанции. Она почти смирилась и ждет лезвия палача как облегчение, когда замечает машину. Не свою, а «Мерседес 170». Машина полицейских или солдат, или еще кого-то при погонах. Она хотела бы заорать, но голосовые связки свело от усилий. Человек в мундире стоял, прислонившись к капоту, и курил, словно жил в другом мире, беззаботном и безопасном. Казалось, он наблюдал за чем-то сквозь пролом в изгороди. «Герр офицер!» — завопила она наконец. «Герр офицер!» Мужчина отбросил окурок. Фуражки на нем не было, что показалось ей странным. И цвет мундира невозможно различить, то ли зеленый, то ли черный, то ли серый. Полиция, СС, вермахт. В любом случае, она их всегда путала. Она по-прежнему двигалась вперед. В ангаре два солдата приканчивали мужчину в рубашке. Весь в крови, он стоял на коленях, и его нижняя челюсть казалась вывихнутой. Осколки очков блестели в его глазах, как слюда. Шофер уже вытаскивал оружие из кобуры, как в ночном кошмаре. Она развернулась и кинулась обратно. «Стой!» — заорал он. «Стой!» Она заметила какую-то башню, увидела приоткрытую дверь и бросилась внутрь. Винтовая лестница, зловоние — это была печь. Вскарабкавшись на несколько ступенек, она глянула вниз. Нацист уже стоял там, с люгером в руке, оглядываясь вокруг, прежде чем продолжить погоню. Затаив дыхание, она смотрела, как он направляется к лестнице. Рефлекторно вскинула глаза, но не увидела ничего, кроме уходящих в темноту ступеней. Поднявшись наверх, она окажется перед выбором — прыгнуть в пустоту или получить пулю в живот. И все же она продолжила подъем, вжимаясь в округлую стену, словно могла просочиться в нее и исчезнуть. Едкий запах усилился. Она приближалась к балансиру, к машине. Тик-так, тик-так, как в башенных часах, только очень мощных, созданных с единственной целью — пробить час ее смерти. Она снова наклонилась и увидела руку, сжимавшую перила. «Пойти ва-банк и кинуться вниз по лестнице головой вперед, словно живой таран. У нациста хватит времени нажать на спуск». Пятясь, она поднималась все выше, пока в черепе отдавалось щелканье механизма, превратившееся в обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. Внезапно стена за спиной исчезла, и она чуть не упала навзничь. Повернулась, поняв, что опиралась на края ниши, вентиляционной трубы или чего-то в этом роде. Она заползла внутрь и скорчилась в отверстии. Сапоги приближались, не в такт с нарастающим щелканьем. Разумное существо дало бы нацисту пройти, молясь, чтобы он ее не заметил. Но Минна не была разумным существом. Когда она увидела мундир так близко, что различила блестевший в темноте ремень, то с силой выбросила вперед обе ноги, отталкивая преследователя к перилам. Он не опрокинулся вниз, как она надеялась. Ей только хватило времени выскочить из своей ниши, упасть на колени и ухватить его за щиколотки, намертво сомкнувшимися руками, и толкнуть. Она заорала, поднимаясь, но не так громко, как падающий в пустоту человек. Она даже не потрудилась оценить масштаб катастрофы. Парень свалился минимум с 10 метров, подняв густую тучу щелочной пыли. Перепрыгивая через 3 ступеньки, она скатилась с лестницы, цепляясь за перила, как на ярмарочном аттракционе. Не взглянула на тело, не оглянулась. На набережной с эйфорическим наслаждением втянула в себя воздух, все-таки проверив, не бросились ли остальные за ней следом. Никого. Она побежала, куда глаза глядят, даже не думая, куда именно. Главным было отдалиться на максимальное расстояние от убийц. Несколько секунд она неслась, не разбирая дороги, как вдруг чья-то рука грубо схватила ее и втиснула в закуток какой-то металлической конструкции. Это был не нацист, а первый убийца, с лицом по-прежнему скрытым шляпой. Как ни глупо, Мина подумала, это не Федора, а Хомбург. Он поднял голову и поднес кинжал к горлу Мины. В некотором смысле эта секунда для психиатра была захватывающе интересна. О чем думают за мгновение до смерти? Никакие картины жизни не пронеслись перед ее глазами. Как не мелькнуло ни одной мысли о дорогих ей существах. О ком вы говорите? Только слепящая пустота ожидания. Словно уже свершившаяся смерть, но зависшая в обратном отсчете. И тут случилось нечто невероятное. Человек остановил замах, опустил нож, ослабил хватку. В следующую секунду он исчез. Минна сползла по металлической стене, осев на мокрые камни. Она рыдала. От радости, от облегчения, от унижения. Она ничего не понимала. И однако даже сквозь слезы всплывала одна деталь. Деталь настолько поразительная, что почти затмевала кошмар преследования. Лицо человека. Конечно, она плохо его рассмотрела, было темно, и все же сомнений не оставалось. Это лицо было мраморным.